18 часов 5 минут, московское время, в эфире программа «Тираны происхождения видов», Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня наш герой-антигерой, я думал, почему мы его столько времени не брали. Ну, мы делали процесс Витгуна Квислинга, делал Алексей Кузнецов. И как мне показалось, что мы его делали? Оказывается, это... Эту очень интересную фигуру, ну хотя бы то, что человек стал именем нарицательным после того, как газета «Таймс» лондонская опубликовала в 40-м году статью о нем, где было написано «Квислинг повсюду» с маленькой буквы. И даже появился, не только появилось существительное «Квислинг» как предатель, коллаборант, а «to quistle» появился глагол, потому что вот могло быть это глагольное «квислинг», вот что делаю я, например. И настоящий «Квислинг» это фигурировало в политической литературе не только англоязычной, но и на многих других языках.
Но вот. То есть «Квислинг» — это образ предателя, правильно?
Это образ предателя. «Квислинг» — это тот, который служит оккупационным властям. «Квислинг» — это который продает все своим хозяевам. Даже если сам Витгун Квислинг в 45-м году на процессе говорил вместе со своими адвокатами, они говорили, что все это он делал ради блага Норвегии. Но интересно, что исследователи признают, что на процессе он врал, конечно, насчет своего участия в Холокосте и участия его партии, участия его правительства в преследовании евреев, преследовании участников сопротивления. Он там подвирал, но очень много, процентов даже 80 из того, что он в свое оправдание предлагал, это была правда. Но правда ли это, но эта правда, свидетельствовала ли она в его пользу? Например, он постоянно добивался от Гитлера отмены оккупационной администрации и послевоенной, если победила бы нацистская Германия, послевоенной независимости Норвегии полной. Независимости. И он все-таки и выцыганивал это, он это у Гитлера всю войну. Но какая Норвегия? Норвегия такая, где сам Квислинг может делать все, что угодно по образу и подобию нацистов. Давайте посмотрим на этого нордического героя. Каким он был и каким он себя представлял. Потому что он во многом был расист, но у него то, что вот германская нация, для него было сомнительно, эта нация как-то превосходящая другие. А вот зато вот норвежцев он считал прародителями вообще всей европейской северной культуры и настоящих, вот это настоящие вот северные люди – норсманы, вот они как раз вот и то, что надо всячески сохранять и не давать им смешиваться с кем бы то ни было. Вот Витгун Квислинг, у него, конечно, очень сложная была система в голове, с которой многие исследователи не могут разобраться до конца. С одной стороны, он достаточно был философски начитан, но он, как и многие люди, он метался справа налево в центр, он метался в своих политических взглядах и своей политической деятельности. Витгун Квислинг родился в семье пастора. Судя по всему, эта фамилия Квислинг не встречается ни у каких других людей, кроме его семьи, представителей его семьи. Потому что это по происхождению, по имени деревни. И это была придуманная одним из его прародителей. Была эта фамилия придумана. Ну вот он, сын евангелического лютеранского пастора, который принадлежал государственной церкви Норвегии. Надо сказать, что еще Квислинг родился, когда существовала шведско-норвежская уния, и когда норвежских королей еще не было. Квислинг родился в 1887 году, ему было около 20 лет, ему было 18 лет, когда Норвегия стала самостоятельным государством, и когда в Норвегии появился король, один из важных людей, кстати, для нашего повествования, как антипод Квислинга, это король Хокон VII. Король Хокон VII, и вот Норвегия стала государством, о котором можно еще националистически размышлять. Что Норвегия – это такая прародина северных людей, викингов, вообще всего на свете, ну, включая и Россию, кстати говоря. Потому что вот оттуда вот пришли те самые варяги, оттуда, неважно, пришли они из Дании или из каких-то других земель, это все идет из великой земли Норвегии. Норвежцы в большинстве своем не разделяли вот эти фантастические истории, потому что, кстати говоря, в своей националистической партии ему не удалось собрать, вот даже в те годы, когда она была единственной правящей партией, то есть в годы оккупации Норвегии нацистами, больше 45 тысяч человек. Членов активных ли, неактивных ли. Ну вот посмотрим на... Да, он окончил военную академию, так что он был военный в чем-то.
Успешно окончил при этом, был призван в Генштаб после завершения учебы.
Да,
Человек успешный.
он вообще, когда рассуждают исследователи, какие у него были там умственные расстройства, там паранойя, такая вот эта фиксация на одной идее только. Это не мешало ему быть чрезвычайно начитанным, с большими организаторскими способностями и человеку, который здорово умел лавировать и ловить рыбу в мутной воде. Вот сейчас мы посмотрим в компании замечательных и благородных людей. Виткуна Квислинга. Здесь в середине, на этой фотографии, мы видим Фридтьофа Нансена. Вот за ним как раз, с галстук бабочкой, стоит вот могучий Квислинг. Он участвовал в нансеновских комиссиях. И он был в Советском Союзе, до этого в России. Он был агентом, дипломатическим агентом. Он представлял интересы Британии, за что, кстати, удостоился звания командора Британской империи. Это высший орден британский, в который принимают иностранцев Британской империи, именно так как им не могут дать титул, например, то иностранцев принят те, кто не из Содружества. И не бывшей Британской империи. И вот у него в 40-м году выгонит его из ордена Британской империи король Георг VI, король Великобритании. И он попадает в Россию. В Россию на нансовские инициативы ликвидации голода в России, того самого, не забудьте, кстати, посмотреть замечательный фильм Курникова и Архангельского об этих временах, фильм «Голод». Это потрясающе, это лучшее киносвидетельство и с точки зрения документальности, и с точки зрения правильной эмоциональности. Очень сложный и тяжелый,
Правда.
но очень правильной эмоциональности этого фильма. Так вот, Квислинга мы там видим. Но интересные еще дела с ним происходят вот в эти времена, к середине 20-х годов. Там организуется вот в этом норвежско с британскими интересами, с нансеновскими делами, с борьбой против голода происходит совершенно удивительное и запутанное, потому что все участники этой истории, писали они, участницы истории этой, писали очень противоречиво. У него там появляются две жены в России. Я говорю, появляются две жены, потому что там вот их последовательность и как накладываются временные периоды одного брака и другого, и был ли второй законным, а первый был ли официальным, это там вот, вот кому интересно, вот сам черт ногу сломит, сразу предупреждаю. Это совершенно прелестные женщины внешне. Первую из них звали Александра Воронина. Давайте на нее
Севастополь,
посмотрим.
Уроженка Севастополя.
Уроженка Севастополя. И тоже, как вы понимаете, вот вся революция, гражданская война, это и обе семьи, они очень метущиеся. Вот такие. Их вот этот... Пьеса Булгакова «Бег» заворачивает вот так вот просто, вот такими, таким просто невероятным ураганом заворачивает. И сначала вот она была женой, а другая женщина была как бы приемной дочерью по документам, потому что их жена, он собирался их вывести. И это благородный поступок. Это благородный поступок, но... Что-то все время там вот, вот какое-то вот, вот что-то не то происходит, как очень часто с Квислингом. И появилась вторая женщина, которую звали Мария Пасечникова. Вообще она Мария Пасек. Это очень благородная фамилия, но она взяла Пасечникова потом попроще фамилию по определенному. Вот теперь мы на нее можем посмотреть. На нее, и давайте ее фотографию подержим подольше, потому что она-то сыграет очень большую роль во многих делах Виткуна Квислинга, потому что Александра Воронина, которая сначала была женой, а потом по документам была приемной дочерью Квислинга, она как-то отходит от всех этих квислинговских дел и от всего вот этой странного семейства тройного, которое там проживает непонятно как, и я, честно говоря, не буду в этом разбираться, как они там проживают, она оказывается во Франции, а потом всю жизнь проживет в Соединенных Штатах Америки. Мария же Пасечникова становится фру Квислинг. Она становится Марией Квислинг. Она становится первой леди вот, националистического вот, государства при министре президенте Квислинге. Она хозяйка королевских резиденций, когда Хокону VII придется уезжать. Придется бежать. Это целая одиссея, о которой мы сегодня обязательно поговорим. Это важно. То есть она... Она не попадает в тюрьму после войны. Она и норвежские газеты вообще задаются этим вопросом уже после расстрела Квислинга. Я думаю, что никто не расстроится, что мы сделали спойлер такой, что Квислинга расстреляли в конце концов. Она протестует против приговора, считает его несправедливым, пишет письма, бомбардирует норвежское правительство с очень интересными просьбами. Она борется не только за честное имя, как ей кажется, ее мужа. Она бывшая хозяйка всех германских салонов высших и с рейхскомиссаром по Норвегии Тербовиным. Она тоже и не просто знакома. Там были сложные отношения между норвежским правительством Квислинга и рейхскомиссаром. Но все равно вот мадам Квислинг там вот, вот присутствовала все время. Она просит вернуть ей дом. Вернуть картины. Вернуть коллекцию. И вернуть прах мужа. Ей в конце концов в 1955 году ей это вернули. еще при жизни Хокона VII, ей вернули. Ну, в общем, и Хокон VII, и Улов V тоже человек, героически сопротивлявшийся и бывший в изгнании вместе с отцом. Они как-то, в общем, это все примирили. Примирили, ну вот получила и получила она, прожила свой достаточно муфусаильский век, и та, и другая жены написали книги о Квислинге. Но тут еще она замешана в том, что называлось в 20-е годы рублевым скандалом, когда Квислинг еще действовал в Советском Союзе, то там получилось что-то очень странное с обменом. То ли наследство отца у нее какое-то, которое она ввозила, привозила. И многие вещи были получены в Советском Союзе, вот в России, на Украине, были получены, просто украдены, увезены с дипломатической почты. И это многие работы старых мастеров, которые некоторые оказались копиями, и вечно вот так вот параллельная жизнь с его политикой, Квислинг попадал вот в эти истории, когда нуждался, продавал своих Гальсов, Рубенсов и прочих, и прочих, и прочих.
Сергей Александрович, а это было до того, как он уехал в Москву опять в составе норвежской дипмиссии или после? Там просто столько скандалов, что в них можно,
там
честно
столько
говоря,
скандалов.
Запутаться.
Это 27-й, 29-й год скандал, 24-й год, вот вся эта матримониальная история. В общем, он был такой человек ушлый. Так что никаком идеализме и просто болезненности такой вот можно говорить, но это как дополнение ко всему.
А так что вот его так привлекало в России? Что он видел вот в этой гражданской войне? Потому что для него ведь он пытался перенять, правильно, модель
Он
большевиков.
Пытался перенять модель большевиков. Во-первых, он, кстати говоря, он хорошо знал русский язык, он хорошо говорил по-русски, чем восхитилась Мария Пасечникова. Вообще он был сторонник достаточно сильной власти. Он хотел сильную власть. Ему нравилось что вот, в Красной России? Ему нравилась Красная Армия и нравилось, как Троцкий, несмотря на свое национальное происхождение, глубоко чуждое Квислингу, как он здорово сделал Красную Армию. Он писал, что России, российскому народу нужен разумный и жесткий правитель. Тогда все лучшие качества российского народа будут проявиться.
Ну вот я могу его процитировать, если позволите.
Да, процитируй, пожалуйста. Да,
он пишет: «Красная армия в техническом отношении не под силу современной армии, но она революционная армия, и в этом отношении это то же самое, что сумасшедший человек».
Да. Он считает, что вот дух может победить. И вот как этот дух проявился здесь. Когда же на Советской России стал появляться все более и более жесткий правитель, Квислинг, который когда-то увлекался левыми идеями в 20-х годах, не мог себе найти места он. Не мог себе найти места в истеблишменте в норвежском. Ну вот все ему казалось вялым, не тем, и он казался, наоборот, каким-то порывистым, жестким, не тем. Причем совершенно противоположные характеристики ему дают психологически. Человек, срывавшийся на крик, человек, навязывавший свою волю, и внимательный к товарищам. Ну вот Владимир Ильич тоже такой был, вот, внимательный к товарищам, но постоянно на что-нибудь срывался, на что-нибудь вот... вот он такой вождь.
Но вождь. Его идеи ведь были в целом маргинальны в Норвегии тех времен.
Маргинальные.
Довольников немного.
Маргинальные. Он не мог найти себя ни среди либеральных, ни среди левых партий, ни среди консервативных партий. Он организовал партию центра. Он пробыл недолго в партии центра. Но вот самое его успешное, что он сделал, это, конечно, он основал... Но это уже будет... Он основал Лигу Отечества, и он и 17 марта 1931 года вот он становится министром обороны, И что он делает? Он левым предлагал сделать народное ополчение, которое иначе называется боевыми отрядами, штурмовыми отрядами, милицией, как угодно. Он создал их, создал это ополчение, уже будучи министром обороны. Создал это ополчение, и оно было контрреволюционным. Он с помощью друзей его новых нацистов, которыми он дружил до прихода к нацистам в власть, он часто бывает в Германии, он знает, ему нравится Гитлер больше, чем Муссолини, потому что было известно, что ему нравятся идеи Муссолини и социальные идеи Муссолини, и вначале левые идеи Муссолини, и правые идеи Муссолини. Но Гитлер его привлекал, как он не во всем был согласен, он любил это подчеркивать. Ну, мы уже говорили насчет германской нации, но это типично было для многих, вот для многих квислингов по всей Европе. Мы же их в нашей передаче встречали достаточно много. Вот и Тисо мы встречали, и Анте Павелича мы встречали, очень многих. И таких вот, которые потом при оккупации запутаются. Вот это было в меньшей степени у Филиппа Петена, немножко другое было, вот в его варианте коллаборации. Получает он в национальном единении билет номер один. И пытается на выборах, вот ты говоришь, что он был маргинал, пытается на выборах вот эти все истории 1933-1934 года. Он пытается через выборы, но он не оратор. Он плохой оратор. Он не может зажигать толпы еще ко всему. И поэтому его партия занимает, за нее подано всего 27 тысяч голосов, она занимает пятое место. И в Стортинг не попадает. Не попадает. Да, решена задача, что они выше коммунистов. Но выше коммунистов, но не попадает. Норвегия, оказывается, все время оказывается не той страной.
Сергей Александрович,
не те викинги.
Там, знаете, есть интересный момент. В 1931 году высадка десанта в спорной Гренландии, которая была им инициирована.
Ну это да, вот вообще спорное здание. Ну, что ж, 31-й год, ну, это вот такие очень фашистские штучки, очень даже такие, а-ля Габриэле Д'Аннунцио, вот такие вот вещи. Вот
он, а вот это имело поддержку?
Как-то не очень. Как-то не очень. Это вообще норвежцы, ставшие отдельным государством, они оказались самым, я бы сказал, полными достоинства, ну не самыми, а вот очень полными достоинства, чувства чести. И вот таким оказался и король Хокон. И оказалось, что вот эти вот и чувство несправедливости, и чувство солидарности. Вот, например, был такой, будет такой у Квислинга, будет проект. Заменить парламент, когда уже приходит, когда с немецкой подачи он получает то, что главная партия будет национальное, вот национальное единение, будет главной партией, и он захочет, у него масса проектов всегда было, как общественных, так и религиозный будет проект. Он двухпалатный консультативный орган, который должен бы иметь представительство не от населения, там проценты от населения, политических партий и так далее, а от корпораций. То есть вот он такое корпоративное государство. То есть от, ну, скажем, корпораций, там, металлистов, там, крестьян, таких вот скотоводов.
Это Муссолини.
Ну, вот примерно, да. Угу. Оказалось, что ни в одной из корпораций он не получает поддержки. Норвежцы сопротивляются этому. Норвежцы не идут. У них вот и существует какой-то предел. И даже вот снабдив вот весь парламент, когда вторжение в Норвегию осуществляется в апреле 40-го года, долго не хочет Норвегия. Квислинг зовет немцев в Норвегию. Ему нравится то, что происходит. Он все время говорит в своей политике, он говорит, что Норвегии надо отказываться от нейтралитета, а так как вот даже по географическому, Норвегия не Швеция, даже по географическому положению надо или к Британии примыкать, или к Германии. И если уж выбирать, то пусть будет Германия. А тут британцы начинают свою операцию тоже. Британцы начинают, потому что Норвегия – это важнейшая стратегическая страна и как щит для Британии, и как плацдарм для отпора Германии. И тут, когда происходит вторжение, Квислинг почему-то полагает, что у него получится тут же переворот. Что они объявят ультиматум королю, разгонят правительство и признают администрацию Германии. И признают вот рейхскомиссара и дадут, и пусть просто мирно пустят Германию к себе. Король Хакон VII сказал «нет». Причем сказал своему кабинету, я принимаю, я не имею права единолично отказываться, но я выражаю свое мнение, и пусть это будет мое вот слово, я не хочу ни на кого из вас, оно вызовет реакцию, я знаю какую. Не хочу ни подставлять никого из вас. Хакон VII участвует в сопротивлении. Продолжается 62 дня, продолжается оборона Норвегии с британцами вместе. Он бежит из Осло. Он бежит из Осло, и он в тяжелых довольно условиях. И когда уже сплошные бомбардировки идут, германские, и он решает вместе с британцами, решает, что он должен, в общем-то, отправить его сначала на север. И его отправляют на корабле «Глазго», его отправляют из Мольде в Тромсе, его отправляют. И там уже 7 июня его вывозят в сопровождении нескольких кораблей, достаточно большой группы кораблей, серьезной, на этом корабле, который вы сейчас увидите. Это «Девоншир». Это история патетическая. Вот дайте нам корабль «Девоншир». История патетическая. Патетическая она потому, что король бежит, там 400 человек успевают вывести британцы. Но она многого стоила для британцев тоже. Она стоила жизни 1650 моряков. Потому что был потоплен «Глориус», авианосец их, и два эсминца. И ни один корабль из группы не мог отвечать на сигналы бедствия, которые посылали там и «Глориус», и два эсминца, которые погибли. Потому что их могли запеленговать, засечь. И потерять такой символ сопротивления, такую опору, потому что для норвежцев король Хакон – это был и символ, и пример. Наш король, вот был датский король, который был фактически в плену тоже. Вот. Но тут наш король на свободе, наш король. Вы знаете эту патетическую историю, что ему каждое Рождество присылали из диких условиях, переправляли елку здоровенную для короля. И до сих пор существует традиция елка короля Хокона, которую норвежцы посылают в Англию. Вот посмотрите на эти перчатки. Вот сейчас покажем перчатки. Это перчатки имени короля Хокона с его монограммой и с надписью «Апрель 1940 года» и за Норвегию. За Норвегию это перчатки сопротивления. И не надо над этим смеяться. Потому что это и норвежцы сопротивлялись и с оружием в руках. Хотя их сначала церковь призывала не сопротивляться. А потом примас церкви, норвежской, лютеранской церкви, он его попытался арестовать и обвинить, и осудить Квислинг, но это даже немцам не понравилось. Его посадили под домашний арест, и это был тоже один из голосов сопротивления. Голосов было очень много. Например, из-за примаса церкви забастовали учителя, забастовали пасторы. Вообще бастовали достаточно много. Вот давайте мы посмотрим на Квислинга и его друзей. Потому что он часто ездил в Германию, хотя говорил все время о независимости Норвегии, но он говорил о независимости своей. Вон слева сидит уже с придевшими достаточно по сравнению с другими фотографиями Квислинг. Дальше Генрих Гиммлер. И еще, если вот смотреть слева направо, дальше это очень страшный человек. Ну, я не знаю, сидеть с Гиммлером, который был невероятно страшный человек. Но вот здесь это был конкретно очень страшный человек. Это рейхскомиссар. Рейхскомиссар, это Тевелин, это рейхскомиссар Норвегии, который в конце войны прикажет, несмотря на все уговоры и причитания Квислинга, он прикажет, и попытки поторговаться с немцами, он прикажет проводить тактику в Северной Норвегии, тактику выжженной земли. Его отзовут после самоубийства Гитлера. Он снимет его гросс-адмирал Дönitz за свое маленькое вот это правление майское. Снимут, и он покончит с собой в одном из помещений, в одном из бункеров, взорвав этот бункер вместе с собой. Он взорвал несколько килограммов тротил. И вот
Они были
есть...
близки с Квислингом.
Нет. Они не были близки. У них были отношения, которые Квислинг хотел выстроить как равные, и даже со своим превосходством, будучи назначенным в 1942 году министром-президентом. Квислинг не просто... Ему многие не доверяли. Он никогда не будет, Геббельс писал, никогда не будет серьезным политическим деятелем.
Я не чувствую особой симпатии к нему. Он догматик и теоретик, писал Геббельс. Да.
Да, у него все время было переустройство мира, строительство Европы, универсалистские религиозные его воззрения были, что все религия едина, ну, в этом есть большой смысл, но как это сочеталось с его невероятным расизмом и просто, с одной стороны, личным антисемитизмом, а с другой стороны, теоретизированием по поводу антисемитизма. Так вот, Квислинг хотел выстроить свои отношения как главы страны с представителем союзников, вот так вот, которые военным образом помогают Норвегии быть своеобразной вот такой вот, ну, вполне нацистской страной. Рейхскомиссар этого не хотел, он плевать на это хотел, он был человек гораздо проще. Норвегия – это наше, И мы тут делаем то, что считаем нужным.
Зачем им вообще в такой конфигурации нужен был квислинг? Почему они выдержали там, учитывая, что действительно и сторонников у него в самой Норвегии было не так много?
Вот это
Какую
всегда
роль он играл?
Вопрос. Его то он попадал в милость, то попадал в немилость. Но вот держались вот за эту, вот так как во многих других странах, держались вот за эту иллюзию какой-то самостоятельности Норвегии. Еще Квислинг все время убеждал, что, например, после Сталинграда, что Норвегия его единственное спасение у Гитлера. Что великий норвежский корпус, который он соберет, спасет вообще германскую армию. В корпус даже военизированные организации национального единения не пошли.
Вот у меня как раз в связи с этим был вопрос. А сколько у него сторонников было среди его соотечественников у Квислинга?
Ну вот партия, официальное членство партии на самом пике было 45 тысяч человек. Кого-то
маловато.
Запугивали, просто маловато. Но Норвегия была примером такого наплевательского фрондерства, которые полицейский, который отказался евреев отправлять в лагерь, сделали закон задним числом, который его осуждал, который запрещал полицейским не выполнять командование. Квислинг утверждал, что он сторонник изгнания евреев из европейских стран, но он не сторонник уничтожения евреев. И делал, ну вот что их сначала где-то там поддержат, а потом им придумают землю обетованную. Вот где-нибудь подальше, вот пускай где-нибудь там живут.
Ты он притворялся или не знал?
Шут его знает. Но мне кажется, что человек, бывавший везде, во всех, на приемах у Гитлера, потом, который, в общем-то, с 42 года становилось понятно, что делают с евреями. Но мне не кажется, ну вот что вот мог человек не знать совсем. И вот таким вот наивным быть. Последняя встреча его с Гитлером состоялась в январе 45 года. Состоялось. Где он наконец-то выцыганил послевоенную независимость Норвегии. Выцыганил. Но тогда
Гитлер...
45-го. Да, но мне кажется, что Гитлер мог пообещать все, что угодно. Между прочим, расовые законы последние, как я в этом потрясающем зале в Берлинском еврейском музее, да, где вот такими простынями, вот такими висят вот списки законов расовых. Последний ты не заметил, где, когда оно было? В феврале 45-го.
Грубо говоря, он пытался добить хотя бы эту цель осуществить.
Хотя бы эту цель осуществить, хотя бы эту цель и хотя бы. Вот сколько там осталось-то вот в Германии евреев в живых-то. Вот. Но все равно они даже вот там неравенство под бомбежками, неравенство в помощи под бомбежками советскими и наших союзников тогда же. Я думаю, что я бы сделал маленький перерыв вот сейчас, а потом мы бы вышли на коду, то есть на арест, на попытки Квислинга, может быть, искренний, вот шут разберет, попытки увильнуть от ответственности. Увильнуть. Ну вот все это мы посмотрим после небольшой рекламы.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Вот вы знаете, я бы хотел две вещи вам сегодня, потому что я уже в нашей читалке, я сегодня книгу об Иване Серове, первом председателе КГБ, потому что до него так не называлось это учреждение, КГБ при Хрущеве, но имевшего большую биографию, которая и при Берии, и большие дела, которые у него были на Западной Украине и в депортации народов, он участвовал непременным образом. Эту книгу я вам очень рекомендую, потому что она, конечно, эта книга, как всегда, все книги Никиты Петрова, она берет все источники и делает из них все составные части замечательного исследовательского труда. То есть существуют и записки, и записи Ивана Серова, опубликованные в записках из чемодана, книгах, но существуют и объективные материалы, существуют еще и материалы из архива ГБ, существуют и объективные данные о нем, существуют факты его биографии, от которых никуда не денешься, ни с какой оценкой, какую бы оценку им ни давать. Так что эту книжку я вам очень рекомендую, замечательного Никиты Петрова.
Вы знаете, сюда бы еще в комплект Нину Хрущеву с ее книгой.
Нину Хрущеву, вот, наверное, будет все-таки, мы ее так распродали. Нину Хрущеву – это прекрасная книга. Я с большим удовольствием тем, кто просил, подписывал там вступление к этой книжке, которую я... Мне была оказана честь написать вступление. И я как раз там дал характеристику этой книги. И дело не в том, что характеристику, а подходов этой книги. Подходов, где это не очередное там сказание. Там мы, вот какой был мой дедушка. И не рассказ о том, какой вот Хрущев в сухих документах только. Или, наоборот, в каких-то представлениях, вот в мифах и легендах о нем, которые я постарался перечислить в вступлении. Это замечательная книга, прекрасное исследование. Ну и, наконец, мы продаем журнал «Горби», который вот издает, не имея возможности зарегистрироваться, в 999 экземплярах. И вот «Горби» вот сейчас здесь... Очень хороший номер, 12-й номер «Горби». Прекрасный просто. Я его тоже, вот тоже приобрел. И здесь о Путче. Кстати, документы и списки сотрудников КГБ, которые активно поддержали путчистов ГКЧП. И до этого был номер о антиалкогольной кампании. Вот, со всеми ее прелестями и удивительностями. Хороший журнал. И там и по современному состоянию там очень много прекрасных статей. И чем больше я читаю этот журнал, тем больше он мне нравится. От номера к номеру даже. Вот так, так бывает далеко не всегда. Но давайте вернемся к нашему Квислингу. Квислинг понимает, что это все.
В какой момент?
Уже в 1944 году он понимает это все. Несмотря на то, что он пытается сделать, заручиться чем-то с Гитлером, но все становится уже самим немцам ясно, что все. Но он верит в порыв, вот так же, как в революционную армию, верит в порыв, и вдруг все вот произойдет, и полагает за лучшее договориться с Гитлером о будущем Норвегии. Конечно, Норвегия его интересует прежде всего. Но это не та Норвегия, как и писал Томас Манн. Вот победившая Германия, это будет не та Германия. Да, она сохранится, вот как страна, это будет совершенно, это будет что-то чудовищное. Но если в Германии, которая была центром вот этого всего, всей той, того нового порядка, нового пространства, новой Европы, новой крепости Европы, которые нацисты пытались их союзники сделать, то Норвегия, она только в мечтаниях Квислинга. Работало сопротивление. Британцы начали свою операцию. Король выступал часто по английскому радио. Выступал и обращался к своим подданным.
А пытался ли Квислинг как-то выйти с ними на связь?
О, да.
Понимаю.
О, да. В самый последний момент он предложил необычайно для правительства в изгнании, предложил необычайно выгодную сделку. А давайте вот вы, я обеспечу вам возвращение, это уже когда немцы уходили и когда вот уже близка была капитуляция. Да, кстати, в Норвегии было понятно, когда в 1944 году на севере советские войска наступали. Там вот. Это уже было ясно, что вот не будет там никакой крепости Норвегии, как немцы пытались это сделать. И он говорил, а давайте вот у нас будет коалиционное правительство для того, чтобы мир в нашей чудесной стране поддержать. Кому он нужен был уже? Затем очень интересная история с его арестом. Он сдался сопротивлению. Но он, и, судя по всему, очень убедительно для вежливых и очень цивилизованных норвежцев, это не паровистые итальянцы, которые тут же бы шлепнули, как Муссолини его, он себе условия сдачи в плен. Вот посмотрите на фотографию, замечательную фотографию. Вот когда уже, когда сдается норвежской полиции, сдается Квислинг. Вот посмотрите. Нет, это не норвежская еще полиция. Это я просто хотел показать еще, когда мы говорили о Квислинге и Холокосте, и его рассказах, что он там где-то что-то не знал. Но вот как с этим человеком, вот общаясь, можно что-то себе не представлять. Это Альфред Розенберг. Вот. И, судя по всему, у них задушевная беседа. А вот теперь давайте посмотрим на торги. Вот Квислинг, и офицер норвежский стоит. Его посадили в центральный участок сначала, а потом его держали в крепости. Держали в крепости во время всего процесса. Процесс был очень непростой. У него были прекрасные адвокаты. И это хорошо, что у него были прекрасные адвокаты. И то, что Квислинга признали виновным по всем пунктам обвинения, и попытка переворота, и переворот осуществленный. Попытка – это когда он пытался убедить правительство там сдаваться – и отдавал приказания. Кстати, он отдал два приказа тогда, еще 10 апреля 40-го года, которые никто не выполнил. Он отдал там шефа полиции, всей военному руководству. И никто даже не подумал исполнять эти приказы. Вот. И он себя защищал, адвокаты его защищали. Но все это показалось неубедительно.
Был еще интересный момент. Проводили психиатрическую экспертизу и обнаружили у него заторможенность и завышенную самооценку.
Вот. Ну, завышенная самооценка, заторможенность – это такие вот вещи. Да, у него была завышенная самооценка. Заторможенность у него тоже была. Потому что вот все в один голос говорят, что он какой-то был маленький тормоз, когда был мальчиком. Вот он какой-то такой вот в себе человек. Но это нельзя. Можно многие вещи объяснять. Но вот такая бурная деятельность и деятельность на виду, и открытое, и полное сотрудничество с немцами при некоторых расхождениях в нюансах, может быть. Но это не тот человек, который по-настоящему защищал Норвегию и сохранял ее. Его расстреляли. И вот стенка существует, вот стена, у которой расстрелял взвод, расстрелял Квислинга. Квислинг – это норвежец, о котором написано больше всего. Ни Ибсен, ни, извините меня, Фритьоф Нансен, ни Тур Хейрдал. Вот Квислинг – это человек, о котором более всего написано. Но мне кажется, то, что о нем много написано, это во благо. Потому что приход Квислинга и приход Квислинга с большой буквы и приход Квислинга с маленькой буквы – это явление, которое заслуживает анализа, которое заслуживает глубочайшего изучения для того, чтобы понять, что за словами, иногда очень красивыми словами, иногда очень гуманными словами. Ну что… Я хотел сохранить норвежцев, а они, видите ли, сражались с немцами и протестовали против всего, что делает Германия. Но, опять же, цитируя де Голля в свое время, когда все это кончится, где мы будем? И вот с какой совестью мы будем? И Норвегия сохранилась как страна. Норвегия вышла и стала одной из самых процветающих стран мира не благодаря Квислингам, а благодаря Оконам, Олафам на самой верхушке, членам правительства в изгнании, сопротивлению и тем, кто бастовал, и тем, кто... не раздумывая ни секунды сопротивлялся любому, почти что, решению и германского командования, и правительства Квислинга. Так что мне кажется, что справедливо, что им так много все время занимались.
Да. Квислингом. Ну вот я процитирую Квислинга перед расстрелом. Он не сдавался, и красивые... Ну, да. Речи у него были даже в самом конце. Он говорит: «Я знаю, что норвежский народ приговорил меня к смерти, но я хочу позволить истории вынести свой собственный вердикт. Поверьте мне, через 10 лет я стану новым святым Олафом». Олафа II имеем в виду.
Нет, святого Олафа, да, Олафа II, да. Но он не стал святым Олафом, а Олафом V стал сын короля Хакона. Вот, да. Один Сергей Александрович, из светлейших монархов.
У меня один вопрос. Я, честно говоря, не могу понять, почему его назначили министром обороны, понимая все его наклонности, мягко
кризис.
Говоря.
Кризис. Популярность на преодоление, на его борьба с коммунистическим влиянием. Борьба с... Это надо сказать, что надо вспомнить, что вот весь конец 20-х годов – это очень напряженная ситуация. И начало 30-х. И думали, что на фоне Великой депрессии и всемирного кризиса, в общем-то, очень возможно действительно военное столкновение. Как этого боялись там в Советском Союзе и решение перейти к индустриализации – Потому что вот, вот эта дрожь с 27-го года ощущалась еще до депрессии. А депрессия надбавила всему. И начало 30-х годов – это время таких вот порывистых решений. Но он был всего 2 года министром обороны. И, в общем-то, как-то, ну, как-то все устаканилось, и он не мог понять, что это устаканится. И вот этот провал его потом на выборах, провал на выборах его партии, и он перешел к такому вот забвению, пока не стал выходить на первый план ближе к войне.
Просто это удивительно. Его назначили министром обороны в 1931-м, когда уже нацисты в Германии расправляли крылья, так скажем.
Расправляли и крылья,
но... не видели серьезные угрозы?
А в нацистах Германии видели угрозу, может быть, менее серьезную, чем Коминтерн. Да. Это, во-первых. А во-вторых, ну как расправляли? Даже не было уверенности в том, что нацисты долго так выстоят у власти. Ну, хорошая у нас была передача, была замечательная передача о тех, кто помогал нацистам. И ни в ком уверенности не было, ни даже вот к, если бы не череда случайностей, не случайностей, может, в этом была какая-то закономерность, не усилила их позиции. Да и сами они постарались демократию вывернуть наизнанку тогда.
Да. Спасибо большое. Время вышло. Это была программа «Тираны. Происхождение видов». Сергей Бунтман, спасибо большое. Я Айдар Ахмадиев. После нас на канале «Живой гвоздь» в особом мнении Александр Архангельский. Поэтому туда переходите. Ну или слушайте с помощью приложения «Эхо», если у вас проблемы с YouTube. Всем спасибо. И в пятницу мы увидимся в программе «Дилетанты» в том же составе.
Всего доброго. Это будет 96 страниц, обзор нового номера нашего ежемесячного исторического журнала.
Приходите. Пока.